Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы с вами будем изучать книгу «Послание Иакова». И буду читать я из 3 главы, с 1 стиха. «Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает». На этом мы остановимся. Аминь. Вы знаете, мы все очень любим слова ободрения, слова утешения, слова, когда нам Священное Писание говорит о том, что у нас все хорошо. Не всегда нам нравится, когда нас Слово обличает. И больше всего, наверное, нам не нравится, когда оно нам указывает, как нам нужно поступать. Особенно, если это расходится с нашим собственным мнением. Мы очень часто берем апостолов, водимых Духом Святым, и подменяем их жизнь на слова Иисуса Христа. Точнее сказать, что мы порой ценим апостолов больше, чем самого Христа. Мы смотрим на апостолов больше, чем на Христа. А тем не менее, мы, если увидим в 3 главе, нам Писание говорит следующее, что и апостолы также согрешали. Во 2 стихе, ибо все мы много согрешаем, и мы с вами, братья и сестры, тоже много согрешаем. И как сказано, что кто не согрешает в слове, тот есть человек совершенный. Дальше мы видим про то, как Писание говорит нам про наш язык. Что это за язык? Какой это язык? И вот в 8 стихе очень удивительные слова. «А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца. И им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Человек сотворен по образу Всевышнего, но согрешил. Приступил повеление Всевышнего и впал в грех. И вот с этого момента тот самый язык, который был сотворен Всевышним для одной единственной цели, для словословия, стал наполнен быть смертоносным ядом. Мы очень часто занимаемся тем, к чему мы не призваны. Очень часто мы говорим друг на друга, находясь в одной общине. Говорим какие-то слова, которые не угодны были бы Всевышнему. Иисус Христос говорит о том, что «посему узнают, что вы мои, если будете иметь любовь между собой». Свойства любви нам известны, о них мы много раз читаем. Но вот скажите мне, где в Писании сказано о том, что нам нужно читать Священное Писание? И достаточно ли нам этого? Когда я спрашиваю в той общине, где я пребываю, кто на этой неделе изучал недельную главу Торы, кто ее читал, поднимают много людей руки. А когда я спрашиваю, кто ее изучал, руки постепенно редеют. Мы с вами не призваны к тому, чтобы читать. Мы призваны к тому, чтобы изучать и вникать, питаться этим словом. Просто так прочитать может каждый. Всего лишь придя в церковь, придя в общину, мы можем услышать слово, оно нам покажется очень хорошим. Но, как сказано, потом мы отходим, выходим, и похоже на то, как мы подошли к зеркалу, увидели себя, да? Отошли и забыли, каковы мы. Поэтому мы призваны к тому, чтобы вникать в учение и заниматься сим постоянно. Но и этого порой недостаточно. Мы должны еще и смотреть на себя. В свете слова мы должны смотреть на себя. Мы должны смотреть, каковы мы в свете этого слова. Не сказано «вникай в другого, в учение». Нет, мы должны сверять самого себя с этим учением. Ни другого человека, ни брата, ни сестру сверять. Хотя и об этом говорил пророк Иезекииля и многие другие, что если брат твой упадет, надо поддержать его, надо увещевать, дабы если он обратится от злых своих дел к добрым, то мы видим, что мы приобретаем его для Господа. Шестой стих. 3 главы послания Якова. «И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Казалось бы, мы с вами сотворены по образу Всевышнего. И как внутри наши члены могут быть воспаляемыми от гиены? Как мы можем творение Всевышнего служить не Ему? Причиной этому является грех. Грех, разделяющий нас с Отцом Небесным. Он нас спас посредством Сына Своего, не пощадил самое драгоценное, что было у Него. Он нас приобрел для Себя. Мы не можем сами по себе прийти к Всевышнему и рассказывать о тех делах, о тех событиях, которыми мы хотим с Ним поделиться. Нет. Потому что мы видим, в книге Откровения сказано, что глаза Господа – это огонь испепеляющий. У нас нету в нас никакой правды, и нечем нам хвалиться. Мы можем прийти только, если мы принимаем Иисуса Христа. Но и этого порой недостаточно, если мы просто когда-то приняли. Мы должны умоляться. Нас должно быть меньше, а Его должно быть больше. Только через Него, через Иисуса Христа, Отец Небесный принимает нас к себе. Только через Него, через Иисуса Христа, Он может с нами иметь общение. Мы приходим к Отцу и просим Его во имя Иисуса Христа. Вот смотрите, что получается. 11 стих, даже 10 стих. «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Иногда смотришь сам на себя и уже порой не удивляешься. Не удивляешься тому, что вчера ты был совершенно иным человеком. Вчера ты мог злословить ближнего, а сегодня дух, пребывающий внутри тебя, останавливает тебя от этого. Но и здесь мы частенько даем промах. И здесь мы порой не следим за собой, не следим за словом. Я очень часто слышу от братьев, которые говорят: «А что нам читать его? Это просто буква. Надо жить по слову. Надо по слову жить. А как не читать? Как не вникать? Если мы закроем и это слово, то откуда мы узнаем, что то, что внутри нас живет и увещевает нас, согласуется с тем, что Господь оставил? Если мы с вами перестаем изучать Священное Писание, если мы с вами перестаем вникать в Него, если мы перестаем питаться им, то мы можем остаться духовно голодными и умереть. Были времена, и я вот сейчас смотрю и отчасти такое плохое слово, наверное, завидую. Завидую, что нам, живущим сейчас здесь, что у нас есть слово. На различных переводах, на различных языках, в различных интерпретациях, но оно есть. Я читаю о тех временах, когда его вообще не было. Оно передавалось, знаете, как бы из уст в уста. Письменного вот такого вида, чтобы у каждого оно присутствовало, не было. И люди дорожили каждым словом, исходящих от уст священника. Они питались этим словом. Они приходили к священнику за помощью, за советом. Сейчас у нас есть слово. У вас есть слово. У вас есть то слово, которое Всевышний оставил вам. Вы знаете, насколько дорого является слово? Оно бесценно. Оно бесценно. И оно очень простое. Отец Небесный не общается с нами замысловатыми фразами. Он не требует от вас 5-6 институтов или академии знаний. Нет. Он очень просто с вами общается. Он хочет, чтобы каждый услышал его. Он хочет, чтобы каждый понял, что не так многого просит он. Он вас создал для славы своей. Несмотря на то, что вы были рождены уже, можно сказать, во грехах, в греховной плоти, Он вас любит, и Он вам открывается. Так вот, легкая такая зависть или легкая такая радость тому, что у нас сейчас это есть, она переходит в состояние и небольшой печали. А печаль скроется в том, что кому многое дано, многое и спросится. Мы очень часто думаем, что, ну, конечно, вот есть пасторы, есть пресвитеры, есть священнослужители, есть раввины и прочее. Вот им-то многое дано. Есть левиты, которые поют. А мы-то что? Мы всего лишь прихожане, мы пришли, ушли. Нет. Вам дано слово, которого не было 6-7 тысяч лет назад у каждого. Вам оно дано. И как вы этим распоряжаетесь? У кого-то оно лежит на полке, кто-то просто читает его, а кто-то вникает в него, изучает его, насыщается им и передает это окружающим его людям. 13 стих. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это». На самом деле, добрым поведением с мудрой кротостью. Мы очень часто привыкли, что от нас ничего не требуется. Я верую, этого достаточно. Верую и ты, как говорится, спасешься ты и весь дом твой. Да. Но как мы покажем, что мы веруем? Если не происходят перемены в нашем внешнем обличии, в нашем внутреннем содержании, то веруем ли мы? Когда мы прочитали, что язык никто укротить не может, это истина. Никто из людей укротить язык не может. Как только мы вверяем себя нашему Господу, призываем Его в свою жизнь и говорим, что теперь не я живу, но живущий во мне Христос, пускай Он живет, пускай Он растет, Он может укротить этот самый необузданный язык. А человек не может. И вот мы видим, что мы должны доказывать добрым поведением, с мудрой кротостью. Буквально недавно, на днях, в меня въехал другой автомобиль. Ну, въехал так, что он въехал в меня своим задом. И мне не нужно было никаких, знаете, компенсаций, никаких возмещений ущербов. Мне хотелось услышать от человека всего лишь, ну, как бы, фраза, наверное, «извини, я тебя не заметил». Этого было бы мне достаточно. Но я услышал другое. «А ты докажи, что это я в тебя въехал». Вы знаете, я сам ничего доказать не могу. Ну, нет у меня на то таких познаний, наверное. Но Всевышний может доказать. Появились свидетели происходящего. Потом мы съездили к сотрудникам госавтоинспекции. Сотрудники вывели его на улицу, вывели меня, взяли линеечку, замерили у меня, замерили у него что-то там. И сказали ему: «Ты очень хорошо ездишь задним ходом, друг». Он говорит: «А как вы это догадались? Из чего вы это взяли?» И дальше они ему привели то, что Всевышний изобрел. Физика – это не плод создания людей. Все движимо в этой вселенной им и его законами. Он может остановить солнце, он может прекратить дождь на 3,5 года. И они ему объяснили элементарные законы физики, как происходит столкновение, когда в тебя въезжает и когда ты въезжаешь. Ну и дальше много что было интересного. Мне не нужна была компенсация. Она мне до сих пор не нужна. Но как часто нас с вами обвиняют, и как мы с вами ведем себя в этих ситуациях. Как часто обвиняли Христа в том, что Он не совершал. Или искажали Его слова в обвинение. «Но если в вашем сердце», 14 стих, «вы имеете горькую зависть и сварливость». Всем знакомо слово «сварливость»? Я вижу, много женщин сидит. Но вы знаете, что и мужчины бывают очень сварливые. Очень сварливые бывают мужчины. Женщины чаще сварливые. Чаще. Я одно время считал, что люди, когда вот мне близкие женщины говорили там что-то там вот И я говорю, это гордость. Бог гордым противится. Надо смириться тебе там. Там маме говорил там или жене. Ну вот так вот должно быть. А потом понял, что нет, это не гордость. Это не гордость. Это сварливость. У меня есть знакомая, скажем так, вся семья у меня знакомая. И была бабушка там. Золотой человек, изумительный. Если кто смотрел такой фильм «Спортлото 82», кажется, да? Там была бабушка, которая живчик-живчик такой, которая бегала, ныряла там везде, вот все. Вот здесь такой же случай. Но, когда ты у нее спрашиваешь, как у тебя дела, у нее всегда все плохо. Все плохо. Дочка плохая, внучки плохие. Правительство плохое, все плохо, все ужасно. Я одна тружусь в квартире, это все вот так вот. Она умерла 2-3 года назад. Я встретился с ее дочкой. У нее тоже все плохо. То есть у нее дочки плохие, все вокруг плохо. Я встретился с дочками. Я говорю, ну как поживаете? Они мои ровесники примерно. Они на маму что-то говорят плохое, там на мужей своих плохое. То есть тоже все плохо. Все плохо. Я думаю, неужели это все по наследству передается? Нет. Это не по наследству передается, это передается по греху. Когда мы с вами не живем словом, а живем этим миром, мы и черпаем из этого мира то, что мир нам предлагает. Кто смотрит телевидение, я даже не буду вас просить поднимать руки, вы видите, что происходит там. Радости там мало. Там все всеми недовольны. У всех какие-то проблемы. И эти проблемы мы выносим для того, чтобы и другие эти проблемы разделили с нами. И когда мы их разделяем, мы питаемся их проблемами, и мы отдаем это. Это неправильно. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, был обед, постелили большую скатерть, мне не хватило. Ровно 50 сантиметров. До конца стола, я сидел во главе стола, мне не хватило скатерти. Но не хватило и не хватило. Рядом со мной сидит сестра. А почему скатерть на мне постелили? Почему у них есть скатерть, а у нас ее нету? Что, мы просто на обычном столе будем кушать? Кому-то налили чай, чуть прохладный. Кому-то конфетку не додали. Вот у сестры есть конфетка, а у меня ее нету. Сварливость. То не хвалитесь и не лгите на истину. Вы помните, кто такая истина? Или кто такой истина? А почему не надо лгать? Потому что это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная. Казалось бы, все, можно остановиться. Нет. Душевная и даже еще сильнее сказано, бесовская. Невозможно в этом мире пребывать и быть как-то где-то посерединке. Либо мы прославляем Отца нашего Небесного, кто нас сотворил, соткал в чреве Матери нашей, либо мы, не прославляя Его, прославляем другого. Мы не можем быть посередине. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Иногда меня спрашивают: «Саша, а чему ты радуешься?» А что же мне не радоваться-то? Мне слово говорит о том, всегда радуйся. Всегда радуйся. Мне не сказано, не радуйся. Да, я плачу с плачущими. Я прихожу в дом скорби, да. Но я всегда радуюсь. Когда умирает кто-то из мне близких и родных, а особенно если это близкий, родной по вере, я говорю, слава Богу. Слава Богу. У нас Феликс умер, Александр, я говорю, слава Богу. Благодарите. Он сказал, за все благодарите. Не сказано, что благодарите только за доброе и за то, что мы понимаем. Нет, за все. Всегда радуйтесь. Да, вы знаете, сердце скорбит. Сердце скорбит чаще всего тогда, когда уходят люди, и ты чувствуешь, что они не примирились со Всевышним. Не успели, не захотели, не смогли, я не поверю в это. Возможность была у всех. Не захотели, не приняли? Да. Мой покойный тесть перед смертью, к нему моя мама приходит и говорит, Анатолий, ну надо примириться со Всевышним. Ты видишь, у тебя вот осталось времени, это очень мало. Там была онкология. А он в шуточку, он говорит, Таня, ну что мне с ним примиряться? Я с ним и не ругался. Понимаете? Сердце закрыто. А теща моя, дорогая и любимая, которая была воинствующей атеисткой, если кто-то представляет, кто-то воинствующая атеистка, а когда узнала, что я еще еврей, сначала я ходил в баптистскую церковь, это вообще отдельная история, а потом, что оказывается, я еврей, и я стал в синагоге. Нет, она меня любила как теща тестя. Ой, дядя, вопроса нету. Но вот, не дай Бог, я подниму разговор, вот связанный с религиозными темами. Мог бы и сковородкой получить. Не физической, а такой. Но Господь многомилостив. Она через полтора года после моего тестя умерла. И последние дни ее жизни, она, меня не было в городе, она звала меня, меня не было. Она попросила свою маму, чтобы та вызвала ей священника из ближайшей церкви. Она всегда была противницей всех православных церквей, тем более. Там же все собирают деньги за все. А тут она так сложилась, что она говорит, призовите ко мне священника. Там было потом соборование, как мне сказали. И после этого на следующее утро она отошла. И у меня на сердце спокойно. Я знаю, что моя теща успела примириться со Всевышним. Я знаю, что она испытывала, сколько дней, сколько месяцев она лежала. Но как только пришел священник, и на следующее утро она умерла. У Господа свои пути. Нам лишь бы услышать. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, начало мудрости, вы это помните, вы это знаете. Имеем ли мы страх Господень всегда? Но зато мы очень часто являемся учителями, всем. Мы знаем, что кому посоветовать, нашим родным и близким. Когда у них что-то происходит в семьях, мы все очень умные. А Писание говорит о чем? Немногие делаетесь учителями. А глава заканчивается про мудрость. Потому что начало мудрости – страх Господень. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов. Беспристрастна и нелицемерна. Плод правды же в мире сеется у тех, которые хранят мир. Вы все должны быть миролюбивы и миротворцы. Мы все должны благословлять те власти, которые нам даны. Что-то вам нравится, что-то вам не нравится. Это та власть, которую Господь для вас избрал. Родители не выбирают, да, их благословляют. Это очень ценно. Обычно родители благословляют детей. Но очень ценно, когда и дети благословляют родителей. Мы должны научить своих детей, своих внуков так, чтобы они передали доброе своим детям. Мы ответственны за это. И что очень важно, чтобы в это время, в котором мы сейчас с вами пребывали, мы не забывали, какой ценой мы искуплены были. Что ради нас, недостойных, Отец наш Небесный отдал самое драгоценное. Чтобы наш язык, который неудержимое зло, был связан им. Чтобы Он, Иисус Христос, в нас возрастал. Чтобы мы могли в любой момент времени приходить к Отцу Небесному, и Он слышал бы нас, а не уводил бы ухо свое от нас. Это очень ценно, в это время особенно, когда мы с вами здесь пребываем, понимаем, насколько мы дороги друг другу и дороги Ему. Да благословит нас Господь в этот день, а также в дни грядущие и последующие. Аминь.